1462 году Василия Темного не стало, и на московский престол вступил его старший сын Иван III. Ему тогда шел 22 год. Иван III – это один из самых наших выдающихся правителей. Он был первым сыном-соправителем своего отца. Эту византийскую традицию с целью укрепления династии ввел Василий Темный. Начиная с 1470 года, Иван III беззастенчиво поглощал княжества, входившие в пределы северо-восточной Руси. Так умер в 1471 году Ярославский князь, и его княжество отписали в казну, а его сыну выделили удел поменьше и взяли на службу в Москву боярином открывать правую дверь президентского лимузина. Это так понравилось Ивану, что когда на следующий год не стало и Дмитриевского князя, тем же макаром в казну откочевало и его княжество, а у левой двери появился свой ответственный. Заминка случилась на Ростове. Там все никак никто не хотел умирать. А Ивану уже не терпелось. И тогда он просто купил княжество. До капитализма тогда еще было ох как далеко. И красную цену на княжество назначал сам покупатель, великий князь. Какую назначил, такая и красная. Зато ростовские князья остались живы и даже зрячими, так что грех им было жаловаться. Да и кому жаловаться-то? Почему у Ивана все сходило? Да потому что время настало, клиент созрел. Само местное боярство, и тем более мелкое поместное дворянство, желало объединения Руси. Наконец-то, хоть в элите, рождалось национальное чувство. Тем более, что пока Иван объединял все же бывшие еще 300 лет некогда единые земли, входившие во Владимирское княжество. И потому в глазах всех лишь восстанавливал справедливость. Трудности начались, когда Иван шагнул дальше. Когда решил прикупить и Новгород. Новгород никогда не был в составе Владимирской земли. Он уже 300 лет был феодальной республикой и подчиняться монарху не желал. Чувствуя, что Новгороду не устоять, его элита стала искать союза с Великим княжеством Литовским. Такие переговоры в обход Москвы являлись прямым нарушением Яжелбицкого мирного договора. И Иван решил их пресечь, пока Великое княжество Литовское не прислало дружину в Новгород. В 1471 году, как только стало известно о тайных переговорах, Иван III послал на них своих переговорщиков, так что было понятно, говоря современным языком, отряд по принуждению к миру. Московское войско выступило в сторону Новгорода и 14 июля на реке Шелонь встретилось с представителями новгородской демократии. Бой между московским профессиональным кадровым войском и новгородским ополчением был жесток. Новгородское ополчение полегло почти все. 11 августа 1471 года был заключен мирный договор, согласно которому Новгород обязывался выплатить контрибуцию в 16 тысяч рублей. Напоминаю, сумма немаленькая для тех времен. Дань Москвы в худшие годы была даже чуть меньше Орде. Новгород сохранил пока еще свое государственное устройство, но уступал значительную часть обширной Двинской земли Московскому княжеству. Ну, это так, для зримого напоминания. Как захочет впредь новгородский боярин дерзить Москве, посмотрит на глобус, увидит утрату и одумается. Новгород вновь соглашался с тем, что не имеет права вести внешние политические переговоры, кроме торговых. То есть вновь подтверждался Ежелбицкий договор. Одним из ключевых вопросов в отношении Новгорода и Москвы стал вопрос о судебной власти. Новгород никак не хотел признавать верховной царской судебной власти, то есть Верховного суда в Москве, свято полагая, что на местах виднее, как вершить правосудие. Но великий князь был иного мнения, и для разрешения сия юридического противоречия, а также для восстановления конституционного правопорядка на территории Новгородской республики, 9 октября 1477 года в поход на Новгород отправилась Великокняжеская армия. К ней присоединились войска союзников Твери и Пскова. Новгород был взят в осаду, и 15 января 1478 года Новгород счел за нужное сдаться. Вечевые порядки были упразднены, а вечевой колокол и городской архив был отправлен в Москву. Новгородская республика прекратила свое существование де-факто и де-юре. Московское государство превратилось в унитарное. А в Орде тем временем шли обратные процессы. От Золотой Орды отваливались все новые и новые куски. Так образовалось Крымское ханство, Казанское ханство, Ногайское ханство и Сибирское ханство. С территории всех этих ханств раньше входили в единое целое. И это целое называлось Золотой Орда. Правда, то, что еще пока оставалось от Золотой Орды, то, что еще не успело развалиться, все еще по недоразумению носило имя Золотой Орды. Поэтому в исторической науке, для справедливости, данное государственное образование зовется все-таки Большой Ордой, без всякой там позолоты. Так вот, желая вернуть былое величие, ее хан Большой Орды, Ахмат в 1472 году пошел на Русь. Но все его потуги переправиться через Аку были отбиты. Иван III прекратил платить дань и, сославшись на то, что он не пальто, отказался и от ярлыка. Произошло это великое событие не то в том же 1472 году, не то в 1476 году, точно неизвестно. Но именно эти даты и следует считать окончанием татаро-монгольского ига, которое продолжалось, соответственно, 234 или 238 лет. Ахмат готовился почти 8 лет и вновь повел Орду на Русь. На этот раз на собственные силы он уже не надеялся и заключил договор с Великим княжеством Литовским. Войско Орды и литовцев должно было объединиться в районе реки Угры. Ну, это как раз река на юго-запад от Москвы. Как раз на границе между владениями Золотой Орды и Литвы. Но и Москва готовилась к развязке. Она заключила договор с Крымским ханством и тоже повела свои войска к Угре. В это время, надо отметить, нашим верным союзником оказалось Крымское ханство. Оно боялось Великого княжества Литовского и бывшего своего хозяина Большую Орду. Мы тех же, что и определил теснейший союз между двумя государствами. Как видим, общий враг – залог дружбы в политике посильнее, чем общая любовь. Литва не пришла, убоявшись Крыма. И Ахмат, простояв 2 месяца у Угры, 11 ноября повернул в степи, где его на следующий год и зарезали, как никудышного хана. После свержения ига, собирание русских земель пошло еще веселее. В 1485 году, сославшись на тайные переговоры между Литвой и Тверским князем, Москва оккупировала Тверь, ликвидировав независимое княжество. То есть Тверь полностью вошла в состав московского государства. Повсеместно проходила ликвидация старого вотчинского права и вводилось наместничество. То есть, хотя сами по себе князья вроде как оставались официальными правителями в своих уделах, но юридически их власть была уже ничтожна. То есть правили и законы, контролировали законы и выполняли судебную власть уже наместники. Наместником мог быть и князь, но мог быть и воевода, присланный государем. То есть мало того, что князем надо было переродиться и наследовать свой удел, теперь надо было еще и получить место наместника, чтобы иметь право судить своих подданных. В 1497 году вводится единый для всего государства судебник. Я уже говорил, что, к примеру, во Франции такое произойдет только при Наполеоне. Укрепление центральной власти, а также выгодный союз с Крымом позволил Ивану III провести против Литвы удачную войну 1500-1503 года. Это одна из наших самых удачных войн против Великого княжества Литовского. По подписанному в результате этой войны мирному договору, Великое княжество Литовское уступило Москве треть своей территории, охватывающую верховье Оки и Днепра с 19 порубежными городами, в том числе Черниговым, Гомелем, Новгородом Северским и Брянском.